Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. Итоги парламентских выборов в Сербии. По предварительным данным, больше всего голосов набрали националисты. Сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Каждый день в повестке российская тематика. Ораниенбаум, музей-заповедник или новая резиденция российского президента. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Сербии лидирует националистическая сербская радикальная партия Воислава Шешеля. По данным Центра за свободные выборы и демократию, националисты получили около 28% голосов избирателей. Лидер партии Воислав Шешель сейчас находится в тюрьме в Гааге. Он обвиняется в военных преступлениях. Второе и третье места на парламентских выборах заняли Демократическая партия президента Сербии Бориса Тадича, 23% голосов, и Демократическая партия премьер-министра Воислава Коштуницы, около 17%. Окончательные итоги выборов будут подведены в четверг, 25 января. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Несмотря на то, что на выборах лучшего результата, примерно 28% голосов, достигла националистическая сербская радикальная партия, лидер которой Воислав Шешель находится в тюрьме Международного гаагского трибунала, но победителем в целом стали партии демократического блока. Согласно предварительным итогам, демократическая партия президента страны Бориса Тадича на втором месте, а демократическая партия премьер-министра Воислава Коштуницы на третьем. Президент Сербии Борис Тадич. Я хочу подчеркнуть, что партии проевропейской ориентации добились 2/3 мест в сербском парламенте. Это очень важный сигнал, который Сербия посылает Европе и миру. Я уверен, что на основе этих результатов моя демократическая партия будет иметь лидерскую позицию в демократическом блоке, и она потребует места премьер-министра нового правительства. Три года партия президента Тадича была в оппозиции, а теперь добилась лучшего результата своей истории. Согласно итогам голосования, первыми пытаться составлять правительство имеют право радикалы, однако ни одна из партий не желает стать их партнерами по коалиции. Томислав Николич, который руководит радикальной партией в отсутствии Шешеля, ясно сказал, что не рассчитывает на то, что может прийти к власти. У нас не будет возможности составить правительство, но это случится после следующих выборов. Белградские аналитики оценивают, что радикальная партия не только не в состоянии, но и не желает формировать коалиционное правительство, считая, что если в ближайшее время Косово и формально станет независимым от Сербии, национализм в стране возрастет, и это будет новый шанс для них. Известно, что уже сегодня начнутся переговоры о формировании правительства демократического блока. Это будет нелегко, учитывая большие личные амбиции партийных лидеров Сербии. Аналитик Милан Николич. Сложилась ситуация, которая благоприятная для Сербии. Прежде всего потому, что страна выбрала демократический и проевропейский путь. Это основной результат этих выборов. Остается лишь надеяться, что интересы партии и их лидеров не будут существенно помешать процессу формирования нового правительства. Айя Куге, Радио Свобода, Белград.
А сейчас на прямой связи с нашей студией по телефону специалист по Балканам, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько ожидаемым или, наоборот, неожиданным оказался результат парламентских выборов в Сербии?
Я думаю, что он был ожидаемым, потому что, согласно опросам общественного мнения, радикалы должны были занять первое место, хотя некоторые специалисты отдавали первенство демократической партии Тадичи, но, как видим, оказались правы первые. Что же касается демократической партии Сербии, Воислава Коштуницы, то она занимает такое промежуточное место, я бы сказал, между радикалами и сербскими демократами. Они хотят соединить традиционные сербские ценности и ценности европейской демократии. Но я бы отметил еще два обстоятельства, о которых мало говорят. Во-первых, это то, что в парламент прошла новая коалиция во главе с Чедомиром Ивановичем, более, может быть, радикально-демократическая, чем партия Тадича, а с другой стороны не попала в парламент партия Вука Драшковича, сербское движение обновления.
Сергей, скажите, а известно ли о том, как руководит партией, в данном случае, по предварительным данным партии победителем парламентских выборов, человек, который находится в тюрьме Гаагского трибунала?
Ну, вы знаете, известно, как он руководит. Недавно, вы знаете, он объявил голодовку, вот, и написал, так сказать, открытое письмо, в котором давал завещание или своего рода наказ и своим последователям, и своим избирателям. Оно сыграло определенную роль. Но, естественно, что вся реальная деятельность находится в руках Предрага Николича.
Проблема Косово, косовский вопрос, он имел какое-то влияние на результат выборов, по вашему мнению?
Вы знаете, на этот счет есть разные точки зрения. Одни говорят, что имел, другие говорят, что не имел. Я думаю, что правы те и другие, просто избиратели радикалов и избиратели Социалистической партии Сербии, которая также прошла в парламент, они голосовали в основном за сохранение Косово в составе Сербии. Ну а избиратели других политических партий голосовали за решение социально-экономических проблем, которые Сербия давно уже ждет и которые никак не могут быть решены из-за патовой ситуации на политической сцене.
Вот результаты этих выборов, что они меняют в отношениях Сербии и Европейского Союза?
Ну, если действительно будет образована реформаторская...
К сожалению, у нас прервалась связь с Сергеем Романенко. Мы приносим свои извинения, постараемся связаться с ним позже и задать оставшиеся вопросы. Напомню, мы беседовали с Сергеем Романенко, специалистом по Балканам, на тему итогов парламентских выборов в Сербии. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 1:15. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется год с начала работы Российской общественной палаты. Согласно опросам общественного мнения, положительно оценивают работу палаты треть россиян, столько же отрицательно. На парламентских выборах в Сербии лидирует ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, который находится в предварительном заключении в Гааге. В городе Партизанск, Приморский край, при выполнении редакционного задания избита журналистка газеты «Вести» Тамара Голованова. Во Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». Прокуратура Москвы расследует уголовное дело в связи с убийством уроженца Армении Артура Мартиросяна, ученика одной из столичных школ. Об этих и других событиях через 15 минут в краткой сводке новостей. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе Аги». Абсурдная и комическая в современной реальности и современном искусстве. Художники, для которых ирония, абсурд, гротеск являются творческим методом и признаком стиля, терпеть не могут современный юмор и с брезгливостью относятся к современной жизни. Участвуют Андрей Бельжо, Константин Звездочетов, Александр Шабуров и Дмитрий Цветков. Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит обзор центральных российских газет. На первых полосах сегодня итоги визита германского канцлера Ангелы Меркель в Россию, в Сочи. Переговоры с Владимиром Путиным и неформальное общение с журналистами за чашкой чая по окончании переговоров и официальной пресс-конференции. Российские журналисты сравнивают нынешние взаимоотношения двух стран с временами канцлера Шрёдера. Газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Она сейчас рядом со мной в студии. Валерия, вам слово.
Как показала встреча в Сочи, отношения Путина и Меркель временами начинают напоминать общение президента с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, пишут «Известия». Ангела Меркель много шутила, говорила по-русски, лидеры вышли к журналистам на чай. Время новостей приводит слова российского президента, охарактеризовавшего вчерашнюю встречу как своеобразную передачу эстафеты от российского к германскому председательству «Большой восьмерки». Впрочем, независимая газета полагает, что это лишь формальный повод. По оценке времени новостей, тесные отношения Москвы с различными германскими политиками внесли в процесс передачи эстафеты некоторую сумятицу. На днях помощник российского президента Игорь Шувалов выступал в Берлине на одной конференции с бывшим канцлером Шрёдером и сообщил, что их дискуссия символизирует передачу этой самой эстафеты. Кроме того, сказал господин Шувалов, на отношениях двух стран по-прежнему виден отчетливый почерк господина Шрёдера. Ангела Меркель в политике обладает собственным почерком, но в отношениях с Россией ей то и дело приходится сталкиваться с автографами предшественника. Вчера в Сочи журналисты спросили господина Путина о том, какова для него разница между прежним и нынешним канцлером Германии. «Немецкое общество знает об этом лучше, чем я», — отреагировал президент. И сказал, что с госпожой Меркель у них сложились очень добрые личные отношения. «Да, у нас были и остаются дружеские отношения с бывшим германским канцлером Шрёдером и с Гельмутом Колем неплохие отношения все эти годы», — поведал Путин. «Что касается деловых ощущений, могу вспомнить только один пример. Пример этот хорошо известен, он говорит не в пользу господина Шрёдера. Когда Россия предлагала погасить долг бывшего Советского Союза прямой выплатой, — рассказал Владимир Путин, — находившаяся тогда в оппозиции Ангела Меркель поддержала это предложение, а правящий канцлер Шрёдер не согласился, и германское правительство выпустило ценные бумаги под российский долг. И это оказалось менее эффективным, чем наше предложение», — отметил президент. Что же касается главного содержания переговоров, это энергетика. После скандала с Белоруссией Путину вновь пришлось объяснять, почему Россия является ненадежным поставщиком энергоресурсов, пишут независимые. Кроме того, одной из ключевых тем были взаимоотношения России и Евросоюза, в котором Германия также будет председательствовать в этом году. Москве и Брюсселю пока так и не удалось начать работу над текстом нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве взамен истекающего в этом году. Кремлевские чиновники утверждают, что Германия попытается спасти свое председательство в Евросоюзе и запустит процесс подготовки нового соглашения. Сейчас начало переговоров блокирует Польша, поясняют «Известия». Варшава фактически шантажирует Евросоюз, требуя сначала решить ее собственные проблемы, отменить запрет России на импорт польского мяса и овощей. Для Берлина и лично для Ангелы Меркель очень важно добиться успеха на переговорах по соглашению России и ЕС во время германского председательства в Евросоюзе, вторит «Время новостей». Поскольку и Россия стремится к скорейшему обсуждению нового соглашения, такое обоюдное желание делает Москву и Берлин союзниками. Но это не означает, что между ними нет разногласий по другим вопросам. Вчера Ангела Меркель и Владимир Путин обнаружили различные точки зрения на важнейшее европейское событие – выборы в Сербии. Во время пресс-конференции взгляды лидеров на возможное отделение Косово кардинально разошлись. Резюмируя позицию российской стороны, «Известия» пишут: «Москва считает, что это было бы прецедентом для решения замороженных конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Евросоюз рассматривает проблему Косово как отдельно взятую ситуацию. Германский канцлер, как известно, выступает за независимость края от Сербии», — напоминает «Независимое». Путин обвинил своих партнеров в попытке устроить новый мировой передел. Обсуждение энергетической тематики вряд ли ограничилось разговором о ратификации Хартии. Как полагает «Независимая газета», Путин и Меркель снова обсудили озвученное российским президентом в Дрездене предложение о создании энергетического альянса Москва-Берлин. Тогда бундесканцлерин довольно прохладно отреагировал на предложение Путина. Впрочем, высокопоставленный кремлевский чиновник в беседе с «Независимой» утверждал, что представители руководства Германии в неофициальных беседах дали понять, предложение им нравится, но они вынуждены действовать с оглядкой на Брюссель. Вот и по словам «Коммерсанта», вчера в Сочи канцлер Германии и президент России интенсивно обсуждали перспективу превращения Германии в главный распределительный центр газа в Европе. Хотя, цитирую, Ангела Меркель не нашла в себе сил подтвердить это. Вот вкратце о главных темах. Помимо этого, многие издания обращают внимание на активное участие в переговорах лабрадора Кони. «Коммерсант» описывает его так: «Госпожа Меркель, увидев собаку рядом с господином Путиным, заметно запереживала. Не бойтесь, — успокоил ее президент России, — она не кусается». Но и после этого немецкий канцлер с опаской следила за собакой и с облегчением вздохнула, когда та неторопливо пошла к фотокорреспондентам. «Сейчас журналистов будет кушать», — по-русски мечтательно сказала Ангела Меркель.
Но журналисты не пострадали. Спасибо, Валерия. С обзором прессы была Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 22 января, понедельник. В Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Главным ее вопросом считаются дебаты о статусе Косово. Но российской делегации в ПАСЕ будет, возможно, не до них. Почти каждый из 5 дней работы ассамблеи будет включать доклад, так или иначе связанный с Россией. Репортаж из Страсбурга нашего специального корреспондента Данилы Гальперовича.
По количеству вопросов, прямо или косвенно задевающих Россию, январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в этом году, кажется, идет на рекорд. Одни названия дебатов уже говорят о том, какое государство в связи с ними будет упоминаться в первую очередь. Вот, например, вопросы о справедливости правосудия в делах о шпионаже и нарушении государственной тайны. или другое – использование энергетических поставок в качестве инструмента политического давления. Тема об энергошантаже задумывалась еще год назад, сразу после российско-украинского газового спора. Но последний конфликт Москвы и Минска по поводу нефти только добавил остроты в вопрос, который на протяжении всего года беспокоил западные страны. Как Москва может провозглашать энергобезопасность своим приоритетом и при этом прекращать поставки? В докладе же по делам о государственных секретах прямо говорится, что серия громких процессов против ученых, журналистов и юристов в Российской Федерации была проведена с нарушениями базовых принципов справедливого правосудия. Однако один из упоминаемых в докладе, журналист Григорий Пасько, уверен, что резолюция ПАСЕ не возымеет влияния на Москву, о чем он заявил в интервью «Радио Свобода».
На мой взгляд, это хороший доклад, но я помню также, что по шпионским процессам были уже неоднократно зачитаны резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, и все их власть российская благополучно проигнорировала. То есть явно, что сами по себе эти слушания, эти доклады, они ничего не дадут. Мне кажется, гораздо больше пользы было бы от решений Страсбургского суда по тем жалобам, которые там лежат годами. Например, жалоба Моисеева, дипломата бывшего, лежит уже больше 5 лет и не рассматривается. Решения Международного суда тоже будут проигнорированы Россией, я в этом уверен. Но они явятся хотя бы прецедентом юридическим по такого рода делам.
Но может быть, все громкие шпионские процессы уже в прошлом? Григорий Пасько уверен, что нет.
Что касается вопроса по волне шпионских процессов, они не исчезнут в России. Они никуда не денутся, они будут периодически возникать. И будет это до тех пор, пока у власти будут находиться ГБшники и их ставленник товарищ Путин. Я думаю, что для КГБ это единственная возможность показать всем, что они хоть на что-то способны.
Доклады о политическом давлении с помощью энергоресурсов и о шпионских делах уже стоят в повестке дня сессии ПАСЕ. Еще 2 могут там появиться после решения о срочных дебатах в начале сессии. Первый касается опасности для жизни журналистов, занимающихся расследованиями. И здесь отдельный разговор будет об убийстве Анны Политковской. В конце прошлого года председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден в интервью «Радио Свобода» заявил, что вопрос этот на ассамблее обязательно будет подниматься. Другие срочные дебаты должны были состояться по российско-грузинским отношениям. Но прямо перед началом сессии ПАСЕ президент России Владимир Путин вернул в Тбилиси российского посла и наговорил перед телекамерами столько теплых слов в адрес братского грузинского народа, что у некоторых скептиков возник вопрос, как бы не специально под сессию ПАСЕ российский лидер все это сделал. Недавнее интервью радиостанции «Эхо Москвы» председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Михаила Маргелова, входящего в российскую делегацию в ПАСЕ, лишь подтвердило обоснованность такого вопроса.
Если процесс нормализации пойдет теми темпами, которыми, как мне кажется, он идет сегодня, насколько я понимаю, в понедельник российский посол возвращается в Тбилиси, то, наверное, нет смысла и в дебатах, потому что, как говорят наши коллеги в Страсбурге, дебаты были призваны помочь улучшению российско-грузинских отношений. Но если как бы этот процесс нормализации пошел, то о чем дебатировать?
Правда, Михаил Маргелов говорит, что готов разговаривать с грузинскими парламентариями о том, как закрепить вроде бы начавшееся улучшение.
Я хотел бы использовать возможность и в Страсбурге поговорить с членами грузинской парламентской делегации. У нас вообще, кстати, есть хорошая, добрая история взаимодействия на Страсбургской площадке между российскими и грузинскими парламентариями. Напомню, несколько лет назад, когда гремели споры вокруг Панкисского ущелья, казалось, что Россия и Грузия на грани войны находятся, именно через формат вот этого диалога в Страсбурге на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы, именно в формате диалога между российской и грузинской делегацией, тогда в нее, напомню, входили и покойный Зураб Джвани, и Нино Бурджанадзе, и ряд других известных политиков. Собственно, нам удалось вот найти какие-то возможности российско-грузинского диалога.
Непонятно одно. Почему разговор о снятии кризиса между Москвой и Тбилиси нельзя провести на сессии ПАСЕ, если этот кризис и вправду хочется снять? Впрочем, вся повестка сессии ПАСЕ для России может серьезно измениться, если ей припомнят не ратификацию 14-го протокола Конвенции о Европейском суде по правам человека. Государственная дума отказалась ратифицировать этот международный акт в конце прошлого года. Известный российский юрист, в прошлом заместитель председателя Конституционного суда России Тамара Морщакова, говорит, что само пребывание России в Совете Европы зависит от ответа на один вопрос.
Согласятся ли другие государства-участники при условии, что только одно из этих государств, а именно Россия, отказывается от ратификации протокола, терпеть такое положение? И дальше мы уже можем говорить о международно-правовых последствиях нератификации. Я вполне допускаю, что Совет Европы может поставить вопрос об участии России в Совете Европы, то есть о дальнейшем ее членстве в Совете Европы.
Если России в Страсбурге действительно укажут на дверь или хотя бы приостановят право голоса для российской делегации в ПАСЕ, это будет один из самых громких скандалов за всю историю Ассамблеи. Но, учитывая реальную зависимость Европы от российских нефти и газа, можно прогнозировать, что если и пожурят, то не сильно. Во всяком случае, в Москве сейчас думают именно так. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
И снова с нами снова на связи специалист по Балканам Сергей Романенко. Сергей, мы прервались на вопросе, что меняют в отношениях Сербии и Европейского Союза итоги нынешних парламентских выборов.
Я думаю, что если действительно будет и быстро сформировано эффективное правительство, которое будет проводить реформы, которых Сербия давно ждет, то отношения между Сербией и Евросоюзом значительно улучшатся, и в какой-то обозримой перспективе Сербия, так же как и ее соседи по постюгославскому пространству, станет членом этой организации.
Приблизительно можно назвать сроки? Это будет через 2 года, через 5 лет?
Нет, вы знаете, я думаю, что сроки не возьмется назвать никто. И дело в том, что ведь, как мы знаем, Евросоюз находится в кризисе, и это зависит еще в первую очередь, наверное, от того, насколько эффективно и быстро будет разрешена ситуация с Конституцией Евросоюза. Так что здесь играют роль не только чисто постюгославские проблемы, но и проблемы самой Европы.
Сергей, у меня последний вопрос. Радикальная партия, которая победила на выборах, по предварительным данным, заявляет о готовности заключить стратегический союз с Россией, если ей удастся сформировать правительство, конечно. Нужен ли России такой союз, по вашему мнению?
Мне кажется, что категорически нет. Это очень опасно для самой России, а никаких выгод от этого союза Россия не получит.
Но каковы минусы?
Минусы – это, естественно, будет России нести ответственность за дестабилизацию на постюгославском пространстве, во-первых. Во-вторых, никакой реальной помощи, так сказать, не дай бог, правительство Николича она оказать не сможет. Это показала ситуация, допустим, 99-го года в Косово, потому что у нас нет прямой границы. Ну и кроме того, репутация России будет безнадежно испорчена и в самой Сербии, и на постюгославском пространстве, и, в общем-то, в мировой политике.
Спасибо вам большое, Сергей. На прямой связи с нашей студией по телефону был специалист по Балканам Сергей Романенко. В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. Рассказ о судьбе музея-заповедника Ораниенбаум, новости Москвы и Санкт-Петербурга, а также постоянные наши рубрики, обзор региональной печати, новости экономики и в завершении часа «Спортивная панорама». А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Украинский кризис продолжается. В киевской студии «Радио Свобода» политологи Олесь Доний и Александр Сушко. Ведет программу Виталий Портников. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода» новости.
На парламентских выборах в Сербии победу одержала ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала. Сегодня исполняется год с начала работы Российской общественной палаты. Орган был создан для контроля за исполнительной властью и соблюдением свободы слова. Согласно опросам общественного мнения, положительно оценивают работу палаты треть россиян, столько же отрицательно. В городе Партизанск, Приморский край, при выполнении редакционного задания избита журналистка газеты «Вести» Тамара Голованова. Во Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». Как сообщили в ОВД Приморского края, тело Боровко со следами побоев было найдено в субботу на одной из городских улиц. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело в связи с убийством уроженца Армении Артура Мартиросяна, ученика одной из столичных школ. Россия заинтересована в открытом диалоге с европейскими партнерами по проблемам энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. В Брюсселе начинается двухдневная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. В повестке дня – итоги парламентских выборов в Сербии и проблемы Ирана. Предполагается обсудить также отношения с Украиной. В Афганистане необходимо увеличить численность международных сил, чтобы сломить сопротивление талибов, заявил командующий войсками НАТО в этой стране Дэвид Ричардс. В Дамаске состоялась встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и лидера Хамаса Халеда Мишааля. В Германии объявлено новое штормовое предупреждение.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Соленков. Программу продолжит наша новая рубрика «Новости Москвы и Санкт-Петербурга». О главных событиях двух российских мегаполисов расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в Дзержинском районном суде Петербурга состоятся судебные слушания по делу о краже экспонатов из фондов Государственного Эрмитажа. По ходатайству подсудимого Николая Завадского слушания будут проходить в закрытом режиме. 9 января суд должен был рассмотреть это дело особым порядком и вынести приговор в тот же день, но подсудимый не согласился с предъявленной ему суммой ущерба, и суд был вынужден отменить особый порядок рассмотрения. Сегодня планируется начать допрос свидетелей. Завадский обвиняется в краже 77 музейных предметов из хранилищ Государственного Эрмитажа. Москва. Адвокаты московского правительства намерены обжаловать решение Московского областного арбитражного суда, отклонившего иск столичных властей против руководства Подольского района области. Столичные власти требовали признать незаконными действия подмосковных чиновников, закрепивших 390 гектаров земель в районе деревни Захарино в собственность Московской области и передавших их в пользование агрофирме Федюкова для производства сельхозпродукции. Столичные власти намереваются возвести на этих землях новый микрорайон и уже начали готовить подъездные пути к полям для строительной техники. Петербург. Городская избирательная комиссия ждет решения суда для того, чтобы продолжить рассмотрение вопроса о регистрации инициативных групп по проведению в Петербурге референдума о строительстве небоскреба «Газпром-Сити», сообщил заместитель председателя горосберкома Дмитрий Краснянский.
Нам поступили документы об обращении в суд и в Центральную избирательную комиссию некого гражданина с требованием отменить наше решение от 26 декабря. Мы приостановили рассмотрение этих документов до вступления в силу судебного решения.
26 декабря горосберком отказал партии «Яблоко» в регистрации инициативной группы по проведению референдума в связи с несоответствием некоторых данных в представленных документах. Затем появилась альтернативная инициативная группа, состав которой горосберком опубликовать отказался. Москва. Художники встревожены судьбой знаменитого городка художников на Масловке. По их мнению, у городских чиновников есть планы развернуть строительство на месте их мастерских, а художникам создать новую коммуну где-нибудь за МКАД. Творческая интеллигенция предлагает определить статус городка художников как национальное достояние России в силу уникальности этого явления и считает, что возможный снос исторического здания – удар не только по прошлому, но и по будущему.
Новости Москвы и Петербурга подготовила Татьяна Волович. Ну а главная тема рубрики «Новости Москвы и Петербурга» – ситуация с музеем-заповедником Ораниенбаум. В XVIII веке российский император Петр I подарил этот участок своему соратнику, князю Меньшикову. Дворцы-музеи и парки Ораниенбаума считаются уникальным памятником русской культуры и искусства. В дворцово-парковый комплекс входят три ансамбля – Большой дворец, Петерштадт и собственная дача с ее главными постройками – Китайским дворцом и павильоном Катальной горки. Среди архитекторов Растрелли и Ринальди. До 1917 года Ораниенбаум был загородной резиденцией царской семьи и знати. Затем он превратился в музей. В прошлом году он был передан музею-заповеднику Петергоф. До Нового года Петергоф пытался перевести к себе ораниенбаумские коллекции. Спешно, без должной сверки и в нарушение всех инструкций. Чему, конечно, воспротивились музейные работники Ораниенбаума. В конце прошлой недели глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой заверил, что музей будет работать и впредь. Однако у самих сотрудников музея есть сомнения. По всей видимости, говорят они, из Ораниенбаума собираются сделать очередную резиденцию президента России. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Уникальный музей-заповедник Ораниенбаум меньше других петербургских пригородов пострадал во время войны. Только один снаряд попал во дворец и разрушил камин. Война с чиновниками рискует оказаться страшнее вражеской артиллерии, поскольку в результате объединения с Петергофом Ораниенбаум вообще может перестать существовать как музей-заповедник. Почему так происходит, говорит заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Ораниенбаум Марина Лебединская.
Как мы поняли из слов директора заповедника Орненбаум, который он говорил на совещании, проведенном в Орненбауме по следам встречи 18 января в филармонии с главой Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаилом Швидким, его заместителями Сергеем Тарасовым, объединение свершилось. Орненбаум перешел в ведение Петергофа, но он нас успокоил тем, что Орненбаум останется филиалом. Коллекции, как сказал Михаил Швидко, не вывозятся из Орненбаума, а только лишь сверяются Петергофом и остаются на своих местах. Экспозиции продолжают работать, музей существует. И до 1 июня мы находимся еще в ведении Комитета по культуре городского, а с 1 июля мы переходим полностью под Петергоф, но в качестве филиала. В качестве филиала это очень важно, потому что если мы переходим в качестве отдела, тогда мы практически теряем всю свою самостоятельность. Все коллекции тогда вывозятся точно, и тогда уже неизвестно вообще, что будет с Орненбаумом вообще, сохранится ли там музей вообще-то.
Что это было перед Новым годом, когда вам уже поступил приказ вывозить все коллекции? Или этого приказа все-таки не было?
Приказ был сверить и вывести коллекции. Им должны были бы быть присвоены новые инвентарные номера петергофские, и они бы стали неделимой частью коллекции Петергофа. Есть закон, по которому коллекции, которые находятся в музеях, которые являются национальным достоянием, каковым является Петергоф, неделимы, неотторжимы, и даже в случае развода эти вещи не вернутся на свои исторические места. До 1 июля нужно уже все вывести, причем срочно. Между прочим, фонды – это не только сами фонды, где вещи хранятся, которые не выставлены в экспозиции, а это, конечно, и все экспозиции, это понятно. И для этого подготовили ряд помещений, ну вот, в частности, музей карт, как нам известно. Так что мы сейчас не знаем, кому нужно верить. Создается вообще такое впечатление, что Петергоф мечтает завладеть коллекциями Орненбаума.
Только что было сказано, что вы переходите в качестве филиала, и значит, остается вам значительная доля самостоятельности. И тут же почему-то звонит вам новое руководство и говорит, что все-таки коллекции надо вывозить.
Еще нам не совсем понятно, мы видели репортаж по НТВ. Показали Михаила Швидкова, который сказал, что объединение произошло под единственного человека, вот действительно опытного музейщика, человека очень известного, Вадима Валентиновича Знамина. Это тот редкий случай, когда объединение делалось под конкретного человека. Мы не видим человека, мы не слышим его, нам непонятно.
Появились слухи в связи с этим совсем, что идет подковерная игра с целью вообще сделать из Орненбаума резиденцию наподобие Стрельной.
Такие версии, конечно, мы слышали. Мы не можем точно, конечно, это утверждать, но вот судя по вот этим спешным действиям, по вот таким объяснениям, которые, собственно, не дают объяснений, все-таки не совсем понятно, когда говорят, это политическое решение. Я хочу узнать, что это за политическое решение. Если только один человек может восстановить Орненбаум, то где он? И почему он ничего не говорит? Если это резиденция, то мне кажется, что это несправедливо по отношению к Орненбауму. Народ любит Орненбаум. Люди, которые вообще любят и понимают искусство, не только здесь, во всем мире, знают, что такое Китайский дворец. Это непревзойденный шедевр. Просто жаль, если Орненбаум перестанет быть музеем.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседовала с заведующей экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Орненбаум Мариной Лебединской.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 30 лет назад, в январе 1977 года, в Чехословакии родилась «Хартия 77» – общественная инициатива, направленная против коммунистического режима. В то время Чехословакия жила под советской военной оккупацией, начавшейся в 1968 году вторжением войск Организации Варшавского договора и удушением «Пражской весны». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ведрашко.
Хартия 77 появилась в период так называемой нормализации, когда Чехия и Словакия жили в условиях политической и экономической стабильности, которую, однако, правильнее называть периодом застоя. И вот в начале января группа чехословацких граждан различных профессий и убеждений, тогда их было 242 человека, поставила подписи под публичным общественным воззванием, в котором критиковалось правительство страны, нарушавшее и собственную конституцию, и Хельсинские соглашения 1975 года, и основополагающие документы ООН в области прав человека. Среди инициаторов этого воззвания были Вацлав Гавел, Ян Паточка, Зденек Млинарш. Текст воззвания был опубликован в западной печати, за что авторы документа немедленно подверглись репрессиям со стороны властей. Об обстановке того времени и историческом значении Хартии 77 говорит Либуша Шилганова, ветеран-правозащитник, одна из первых вместе со своим мужем Венеком Шилганом, подписавшая воззвание.
Тюрьмы полнились диссидентами. Сотни тысяч людей выгнали из работы. Пострадала особенно интеллигенция. Многие люди потеряли свою работу. Началась тоже дискриминация культуры. Книги многих писателей и тоже газеты, кинокартины, театральные произведения и музыкальные группы были запрещены. Пострадали тоже дети и молодые люди критических граждан, даже их родственники и семьи. Многие молодые люди не могли поступать в вузы, даже и в средние школы, только из-за политических взглядов их родителей или своих. Харта – это было тогда новое политическое и моральное явление, не только в тоталитарных системах, но даже и в демократическом мире.
Хартия 77 еще тогда, в годы, казавшиеся многим людям в социалистических странах безысходными, стала школой демократических инициатив снизу, то есть отдельных граждан, которых волновало настоящее и будущее своей страны. И в этом смысле значение Хартии 77 остается неизменным и в наше время.
Харта стала школой гражданского общества, морали и гражданской гордости. Люди в Харте и посредством Харты учились случать свою личную жизнь с общественной. Люди различных взглядов и жизненных позиций учились взаимной толеранции при критике властей, учились тоже находить позитивные демократические решения.
Говорила Либуша Шилганова, один из ветеранов Хартии 77. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Пскова вас познакомит Анна Липина.
Центральная тема в псковской прессе – предстоящие выборы. 11 марта псковские избиратели определят состав областного собрания депутатов, районных собраний и проголосуют за депутатов представительных органов власти в городских и сельских поселениях. В целом в регионе предстоит выбрать около 400 народных избранников. Как пишет газета «Псковская губерния», особенность предстоящих выборов для региона в том, что уровень явки избирателей будет уже не важен. В Псковской области дату выборов назначили после подписания обновленного избирательного закона. И теперь уже региональной власти не нужно задействовать административный ресурс для того, чтобы привлечь на выборы как можно больше избирателей. Будущим региональным парламентариям предстоит впоследствии определить и кандидатуру высшего должностного лица региона. Говорит обозреватель газеты «Псковская губерния», политолог Максим Андреев.
Эти депутаты, безусловно, будут более значимыми фигурами, нежели их предшественники. Потому что теперь, когда право избирать губернатора у населения власти уже нет, по большому счету, наиболее легитимные фигуры, за которых отдаются голоса наибольшее количество избирателей, это депутаты регионального парламента.
Выборы депутатов городской думы Пскова также будут решающими для дальнейшего политического расклада в городе. Как пишет газета под названием «Городская», депутаты гордумы следующего созыва будут из своего состава избирать главу города, который будет при этом одновременно и председателем Псковской городской думы. И он же будет назначать мэра города по контракту, чтобы тот занимался хозяйством, коммунальными службами, чистотой улиц. То есть ситуация для Пскова непривычная.
Обзор псковских газет подготовила Анна Липина. В Москве без четверти час, напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Сербии победу одержала националистическая радикальная партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала. Согласно предварительным данным, националисты получили 28% голосов. Сегодня исполняется год с начала работы Российской общественной палаты. Согласно опросам общественного мнения, положительно оценивают работу палаты треть россиян, столько же отрицательно. В городе Партизанск, это Приморский край, при выполнении редакционного задания избита журналистка газеты «Вести» Тамара Голованова. Нападавшего разыскивают. Во Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». Как сообщили в УВД Приморского края, тело Боровко со следами побоев было найдено в субботу на одной из городских улиц. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о банке развития, предусматривающий создание в стране государственной корпорации, которая займется привлечением инвестиций для развития национальной экономики, в частности для стимулирования экспорта российских товаров. По планам она будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему Российского банка развития и Росэксимбанка. Заместитель председателя правления государственного концерна «Газпром» Александр Медведев предостерег европейские страны от реформирования энергетического рынка, следствием которого станет запрет на заключение долгосрочных контрактов и ограничение прав энергетических компаний на контроль над трубопроводами. Сейчас Европейский Союз занимается разработкой новой энергетической стратегии, которая гарантировала бы надежность поставок и позволяла создавать конкуренцию на рынке. В частности, предлагается ограничить право крупных энергетических компаний на владение сетями трубопроводов. Федеральное агентство воздушного транспорта России предлагает разработать новое правило обслуживания авиапассажиров, предусмотрев в них существенное увеличение штрафов для авиакомпаний за задержку рейсов, сообщили агентству «Интерфакс» представители агентства. Сейчас в стране действуют правила, в соответствии с которыми в случае переноса авиарейса пассажир может рассчитывать на компенсацию из расчета 25 рублей за час задержки. Агентство воздушного транспорта намерено максимально приблизить размер выплат к европейским стандартам, которые составляют от 250 до 600 евро. Мировой парк гражданских самолетов в течение ближайших 20 лет увеличится более чем в два раза, примерно до 36 тысяч лайнеров, прогнозируют эксперты американского концерна «Боинг». Они считают, что высокий спрос на новые самолеты приведет к формированию мирового парка лайнеров с улучшенными экологическими характеристиками, а увеличение объемов авиаперевозок станет следствием роста мировой экономики и международной торговли. Организация стран-экспортеров нефти снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2007 году на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1 260 тысяч баррелей, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Таким образом, по оценке экспертов картеля, мировой спрос на нефть в нынешнем году составит примерно 85 миллионов 400 тысяч баррелей в сутки. Курс доллара на сегодня 26 рублей 51 копейка, на 2 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Олег Винокуров. Олег, добрый день. Каковы главные спортивные события в мире?
Ну, главные спортивные события непосредственно в эти минуты происходят, естественно, в Мельбурне на кортах открытого чемпионата Австралии по теннису. Там сейчас в разгаре очередной день, играются матчи 1/8 финала в одиночных разрядах. И вот только что, ну, примерно полчаса назад, россиянин Николай Давыденко, посеянный под третьим номером на этом турнире, вышел в четвертьфинал, победив в четвертом круге чеха Томаша Бердыха 5-7, 6-4. 6-1, 7-6. И теперь в четвертьфинале будет встречаться Давыденко с немцем Томми Хаасом, который выбил из розыгрыша Давида Налбандяна, аргентинца, тоже в четырех партиях. И еще один четвертьфиналист известен, это чилиец Фернандо Гонсалес, победивший в трех сетах американца Джеймса Блейка. И таким образом в программе остается еще один матч. Как раз соперник Гонсалеса будет определяться в поединке британца Энди Мюррея и испанца Рафаэля Надаля. И у женщин тоже три матча сыграны. Россиянка Анна Чеквитадзе победила швейцарку Патти Шнидер. Другая представительница Швейцарии Мартина Хингис выиграла у китаянки Лина. И бельгийка Ким Клейстерс взяла верх над словачкой Даниэлой Гантуховой. Хингис и Клейстерс будут играть друг с другом в четвертьфинале, а Чеквитадзе встретиться со своей соотечественницей, с какой именно, решается как раз вот в эти минуты, когда Мария Шарапова играет с Верой Звонаревой. Ну, это то, что касается самых свежих, так сказать, новостей, но много событий интересных и в других точках мира, и вчера было много всего любопытного, чемпионаты мира, например. У нас есть выпуски. Вот в Норвегии конькобежцы состязались в спринтерском многоборье, это чемпионат мира, и здесь победили у женщин немка Анни Фризингер, а у мужчин Кьюн Юн Ли из Южной Кореи. И еще один чемпионат мира проходит в Германии сейчас, это чемпионат мира по гандболу среди мужских сборных, он только начался, вот вчера прошел второй тур сборной России, которая неудачно стартовала, сыграв в ничью с командой Южной Кореи 32-32. Вчера уже против команды Марокко мобилизовалась и крупно выиграла 35-19. Теперь россиянам предстоит встречаться с хорватами, олимпийскими чемпионами. Но, в принципе, по ситуации турнирной даже, я думаю, поражение с незначительным разрывом все равно позволит сборной России выйти в следующий раунд. Ну, а о том, в какой обстановке вообще проводится этот турнир, нам сейчас расскажет наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
20-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проводится по новой формуле, говорит президент Международной федерации гандбола Хасан Мустафа. На предварительной стадии команды играют в 6 подгруппах, в каждой из которых по 4 сборные. Те команды, которые не смогут пробиться в финальную стадию чемпионата, разыграют так называемый президентский кубок. То есть это позволит всем командам-участницам чемпионата продолжить выступление в Германии. Естественно, это стоит денег. Поэтому мы должны быть благодарны нашим друзьям из Германии за то, что кроме чемпионата мира удалось организовать и президентский кубок. Не скрывает удовлетворение по поводу организации чемпионата мира и президент Федерации гандбола Германии Ульрих Штромбах. Я думаю, что нам удалось хорошо подготовиться к чемпионату. У многочисленных болельщиков превосходное настроение. Сборная России начала чемпионат неудачно. Матч со сборной Южной Кореи в Штутгарте закончился в ничью со счетом 32-32. Тренер россиян Владимир Максимов был настолько недоволен игрой своих подопечных, что сравнил ее с цирком. В цирке клоуны годами учатся тому, как смешно можно бросать мяч, находясь в метре друг от друга, чтобы его не поймать, отметил Владимир Максимов. Мои гандболисты могли бы их поучить этому. Конец цитаты. В матче с корейцами сборная России чаще соперника теряла мяч. Именно это и не позволило россиянам победить. Наиболее результативную игру в первом туре продемонстрировала сборная Исландии – 45-20 против австралийцев. Многие специалисты считают, что сборная Исландии на нынешнем чемпионате мира может преподнести сюрприз и занять одно из призовых мест. Вот что сказал перед началом чемпионата наставник исландцев Альфред Гисласон. Мы рады жеребьевке. На предварительной стадии мы сыграем в Магдебурге. Этот зал мы хорошо знаем и будем играть там почти как дома. Для нас самым сложным противником в подгруппе будет сборная Франции. Однако ни Украину, ни Австралию не стоит недооценивать. Особенно сборная Украины с каждым годом играет все сильнее и сильнее. Но в любом случае наша цель – попасть в финальную стадию соревнования. Сборную Германии никто главным фаворитом турнира не относит, но, как известно, хозяева первенств часто преподносят сюрпризы. Говорит известный немецкий гандболист, лучший игрок планеты 98 года Даниэль Штефан. Я ожидаю чемпионата полные залы и праздничную атмосферу во время первенства. По моему опыту выступления в Бундеслиге я знаю, что в Германии доброжелательные гандбольные болельщики. Тренер сборной Германии собрал сильную команду, и мы можем дойти до четвертьфинала. Это наша цель. Матч в Берлине между сборными Германии и Бразилии был первым на чемпионате. 10 тысяч болельщиков впервые услышали гимн немецкой команды в исполнении популярной группы «Хёнер». В песне поется «Маленькие ворота, большие люди». Это тренд времени. Гандбол – это спорт для тех, кто всегда готов к броску. Раздается свисток, и начинается игра. И мяч неудержимо летит в цель.
Мир по гандболу, о котором нам рассказывает Александр Хавронин, наш корреспондент в Германии, лишь набирает ход. Ну, а я в заключение скажу еще несколько слов о шахматах, поскольку крупный турнир, супертурнир, проходит в Вейканзе, это Голландия. Там три гроссмейстера, возглавляющие таблицу в седьмом туре, играли черными, и из них лишь болгарин Веселин Топалов сумел одержать победу. Он выиграл у украинца Руслана Пономарева. А лидер соревнований Теймур Раджабов из Азербайджана сыграл в ничью с Виши Анандом из Индии. Чемпион мира Владимир Крамник тоже сыграл в ничью с Левоном Араняном из Армении. И таким образом у Раджабова 5,5 очков, у Топалова 5, у Крамника 4,5. Ну вот это, наверное, все, что могу я сообщить на сегодня.
Спасибо, Олег. О главных спортивных событиях вам рассказал Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» передача «Правосудие». Почему призывникам становится все сложнее добиться отсрочек от армии? На чьей стороне суды? И сможет ли общественная палата при Министерстве обороны существенно повлиять на ситуацию, связанную с нарушением прав призывников военнослужащих? В студии «Радио Свобода» председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.